Если дать голый факт и не дать к нему этого психологического комментария, скажите, какой будет в этом смысл? Я не говорю, что моя жизнь была бы никому не интересна. Она могла бы быть интересной, но для этого надо написать о ней много и подробно. Может быть, когда-нибудь я это сделаю, и это будет автобиография, а может быть, целый роман. Как были же автобиографические романы, хотя бы диккенсовский «Дэвид Копперфильд». Там есть примесь вымысла, и я не вижу, почему бы в самом деле здесь не быть вымыслу. Читатель ищет отражение моей жизни в моих книгах. Не отрицаю, я отталкивался от живых впечатлений жизни и иногда писал с натуры. Педагогический мир в «Мелком бесе» не выдуман из головы. По крайней мере, для Передонова и для Варвары у меня были оригиналы. Даже сама история с письмом — подлинная, житейская история. И так же, как в романе, Передонов в жизни тоже кончил сумасшествием. Для многих других подобных персонажей, для Володина и других, я тоже имел подлинники. История гимназиста Сашеньки, принятого за переодетую девочку, более далека от виденного мною лично, однако о таких превращениях мне приходилось слышать не раз. Но, отталкиваясь от живого факта и расцвечивая его фантазией, я всегда избегал прямой портретности. Здесь я был даже более, чем кто-либо требователен к себе. Мне по сейчас стоит почти усилий не написать, например, повести из жизни литераторов. В среде событий я видел и слышал много любопытного и значительного, что интересно было бы изобразить, но я воздерживаюсь от этого. Из «Мелкого беса» я намеренно вырезал страницы, где описан приезд в провинциальный город двух литераторов и их там приключения. Сделал я это единственное из опасения, что здесь будут искать живых людей, хотя на самом деле я передал тут только свои старые впечатления, вынесенные мною из приезда некогда в уездный город, где я жил, двух петербургских посредственных литераторов. Не так давно я напечатал эти отрывки тремя фельетонами в речь. И что же? В моем рассказе действительно увидели памфлет, и одна газета распознала в одном из героев Горького, хотя я писал эти главы, когда еще Горького не было и в помине. Смотрите, Федор Сологуб, Сергей Тургенев и Шарик. Ненапечатанные главы из романа «Мелкий бес. Речь». 1912 год, номер 102, 15 апреля, номер 109, 24 апреля и номер 116, 29 апреля. Одна газета распознала в одном из героев Горького. Сравните в письме Горького к Леониду Андрееву. Началась в литературе русской какая-то новая странная портретная полоса. Старичок Тетерников размалевал меня. «Литературное наследство», том 72, страница 345. В комментариях к данному письму ненапечатанные главы из романа «Мелкий бес» называют злобным пасквилем на Горького и Скитальца, там же страница 346. Как уже известно из газет, Сологуб поставил точку под своим романом «Навьи чары». Заключительная часть его в самом непродолжительном времени появляется одновременно на страницах московского альманаха «Земля» и в немецком переводе госпожи Фриш в мюнхенском издательстве Мюллера. Отдельным изданием автор не намерен переиздавать свой роман. Он войдет прямо в полное собрание его сочинений и займет тома 14, 15 и 16. Общее название его — «Творимая легенда». Кажется, ни одно из произведений Сологуба не подвергалось такому усердному критическому обстрелу, как именно «Навьи чары». Автору нередко приходилось сталкиваться с недоумением читателей и критика, не разбиравшихся ясно в этом романе чрезвычайно оригинального замысла. Читатель вспомнит, что страницы в высшей степени реальные, почти заимствованные из газетной хроники, рисующие, например, митинги 1905 года, казацкие разгоны их участников, хулиганские нападения на девушек и так далее, в этом романе перемешиваются со страницами, составляющими плод чистейшей фантазии. Вы вдруг переноситесь куда-то за 39 земель, в 30-е царство, где правит королева Артруда, следите за ее драматическими увлечениями, заговорами партий, сопутствуете ей по подземным ходам, попадаете в какую-то зачарованную башню, где какой-то таинственный напиток сразу переносит человека в таинственное и фантастическое царство Ойли.